Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе на Брестской» о патриотизме.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Израиль нанес удары с воздуха по сектору Газа. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека. В Индии первая смерть от птичьего гриппа. Израиль нанес удары с воздуха по сектору Газа. Убиты 2 человека. По предварительной информации, погибшие члены радикальной группировки. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии ввиду победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас». Речь может идти о закрытии границы с палестинской автономией и блокировании финансовых поступлений. В субботу «Хамас» отверг призывы главы автономии Махмуда Аббаса соблюдать мирные договоренности с Израилем и пойти на переговоры. На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня, накрывшего в пятницу деревню Гинсагон в центре страны. Власти предупреждают, что надежд найти уцелевших все меньше. Пропавшими без вести числятся около 1400 человек, среди них более 200 учеников и преподавателей начальной школы. Спасти удалось 57 человек, 65 погибли. Президент Филиппин Глория Аройо заявила.
Прежде всего, правительство сфокусировано на спасении всех уцелевших в трагедии. Во-вторых, мы должны извлечь тела всех погибших. В-третьих, мы должны работать вместе, чтобы помочь нашим братьям вернуться к нормальной жизни. Мы должны помочь, чтобы у них были новые дома, чтобы у них было будущее.
Сказала президент Филиппин. США направили 2 авианосца с вертолетами для оказания помощи в спасательных работах. Малайзия – группу военных врачей. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. В ходе визита она намерена ознакомиться с положением в области соблюдения прав человека в России. Луиза Арбур посетит Ингушетию, Чечню и Северную Осетию, а затем вернется в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского руководства. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США как можно скорее закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. В ответ министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил.
Я хорошо знаком с Кофи Аннаном и могу согласиться с ним по множеству вопросов, но в этом он абсолютно не прав. Мы не должны закрывать Гуантанамо. Там содержится несколько сот террористов, очень опасных людей, которые, если их освободить, снова возьмутся за свое и будут пытаться убивать американцев. Это факт. Закрыть Гуантанамо и сделать вид, что так и надо, было бы просто нереалистично.
Сказал Дональд Рамсфелд. В столице Пакистана задержаны более 100 активистов радикальных исламских группировок. Аресты произведены в преддверии запланированной радикалами демонстрации протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммада. Власти ввели запрет на любые демонстрации в Исламабаде. Бурная акция протеста прошла сегодня и в столице Индонезии. Демонстранты забросали камнями американское посольство, полагая, что именно США инициировали публикацию карикатур. На востоке Турции, в городе Кайсери, после демонстрации против публикации карикатур, мусульмане совершили вооруженное нападение на армянскую церковь, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Группа вооруженных людей, выкрикивая антихристианские лозунги, несколько раз выстрелила в двери церкви и потребовала закрыть все христианские храмы. Духовный лидер живущих в Турции армян Месроп II осудил акты насилия. В Турции тем временем продолжают бороться с карикатурами. Заблокированы все интернет-сайты, где можно увидеть карикатуры на пророка. По некоторым данным, сайты были заблокированы по личному указанию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который в споре вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда неоднократно осуждал европейцев. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Власти Индии не исключают, что один из крестьян скончался от птичьего гриппа. Это показали предварительные результаты анализов. Житель штата Махараштра содержал птицеферму в том районе, где были зафиксированы первые случаи гибели птиц от вируса H5N1. Франция готовится к возможной вспышке птичьего гриппа. Предварительные анализы показали, что дикая утка, найденная на востоке страны, погибла от штамма вируса, который представляет смертельную опасность для человека. Министр сельского хозяйства Франции Доминик Буссеро заявил.
Мы немедленно объявили закрытой зону в радиусе 3 километров от того места, где была найдена мертвая птица. Проникнуть туда невозможно. Одновременно ведется наблюдение в 10-километровой зоне. Ветеринары проверяют там всех птиц.
Это был министр сельского хозяйства Франции. Новости из Турина. Сегодня в программе дня розыгрыш 4 комплектов наград. Лыжники проведут эстафету 4 по 10 километров, горнолыжницы выйдут на старт в супергиганте, конькобежки определят сильнейших на дистанции 1000 метров, а на бобслейной трассе будут состязаться мужские двойки. Правительство Ливана больше не будет проводить заседание под председательством президента Эмиля Лахуда. Как заявил журналистам заместитель министра информации, теперь кабинет будет заседать в своей штаб-квартире в Бейруте, а не в президентском дворце, как раньше. Обозреватели расценили это решение как реакцию на призывы оппозиции к отставке президента, известного своими просирийскими позициями. В штате Гуджарат на западе Индии взорвалась бомба, ранены 13 человек. Бомба взорвалась на вокзале, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В 2002 году жертвами столкновений между индуистами и мусульманами в Гуджарате стали более 1000 человек, в основном мусульмане. Пакистан объявил об успешном проведении испытаний баллистической ракеты класса «Земля-Земля», способной нести ядерную боеголовку. Как говорится в заявлении военных, ракета ближнего радиуса действия способна поражать цели на расстоянии в 200 километров. Исламабад заявил, что соседняя Индия была заранее предупреждена об испытаниях. В Петербурге сегодня хоронят известного композитора Андрея Петрова. Он скончался в среду от инсульта в возрасте 75 лет. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Израиль нанес удары с воздуха по сектору Газа. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека. В Индии первая смерть от птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Брестской. Наша сегодняшняя тема – патриотизм. Сколько родин может быть у человека, и человечество важнее отечества? За нашим столом Евгений Федорович Сабуров, экономист, поэт, научный руководитель Федерального института развития образования, философ, журналист Виктор Сагарев, историк Илья Смирнов, Алексей Шведов, независимый журналист. Александр Николаевич Привалов, математик, научный редактор журнала «Эксперт». К нам должен присоединиться художник и художественный критик Никита Алексеев. Итак, первый вопрос. Сколько родин может быть у человека? Ваш вариант ответа. Кто первый готов? Евгений Федорович Сабуров, может быть?
Мне кажется, что человек не является частью чего-то. В частности, там, какой-нибудь страны, какого-то общества. А наоборот, у человека в душе есть одно, другое, третье, семья, дети, в том числе и родина. И этих родин может быть действительно не одна, по-моему. В моей душе, просто для примера, есть, конечно, Россия, а есть и мой дорогой Крым. И я, в общем-то, не считаю, что чем-то надо поступаться.
Спасибо Евгению Сабурову. Виктор Сагарев.
Я думаю, что у человека столько родин, сколько у него родных языков. Вот у Бродского, например, точно было 2 родины, хоть английский не был родной. А какой-нибудь Живаго, он никуда не уезжал, и мы не знаем, говорил ли он на каких-нибудь других языках, но умер на родине при звуках новояза.
Виктор Сагарев, спасибо. Алексей Шведов.
Сколько угодно, вопрос сугубо внутренний, как вопрос веры, может быть одна, может быть две. Все меняется. В советское время, когда я приезжал в Таллин, мне казалось, что я эстонец. Когда я попал в Америку, я очень быстро понял, что я, безусловно, русский. Не знаю, что будет дальше.
Спасибо Алексею Шведову. Илья Смирнов.
Некоторые выдающиеся деятели, как Марлен Дитрих, Альберт Эйнштейн или Че Гевара, вписаны в равной мере в историю разных стран и народов. Есть еще профессиональные негодяи, для которых родина там, где им больше заплатили, как, ну, не знаю, атаман Краснов или Резун по кличке Суворов. А для нас, большинства грешных, все-таки родина, наверное, как и мама одна.
Считает историк Илья Смирнов. Александр Привалов.
Ну, мне тоже кажется, что если не придавать слову «родина» излишне иносказательного значения, а говорить впрямую, то, разумеется, аналогия «родины-мать» совершенно справедлива. У человека действительно может быть несколько матерей, но все, кроме одной, будут приемными.
Считает Александр Николаевич Привалов, научный редактор журнала «Эксперт», патриот-прагматик. Так вы себя характеризовали?
Никогда в жизни. Хотя, черт, что с языка не сорвется? Может, когда-то и говорил.
Спасибо Александру Привалову. Ну, в общем, я думаю, что наш стул разделился ровно пополам. Часть собравшихся считает, что родина может быть несколько, а часть, что родина только одна. Ну, давайте поспорим. Вот Евгений Сабуров.
Насчет приемной матери, это, конечно, крутовато. Я родился в России, но где-то в классе в третьем та территория, скажем так, на которой я родился, стала Украиной.
Это Крым имеется в виду?
Да. Конечно, это вызвало очень большую оторопь у жителей Крыма, и мы никак не могли привыкнуть к вывеске «Перукарня». Но сейчас это Украина, действительно Украина. И я в 94-м году, кстати, имел такое приключение в своей биографии, что даже руководил этой областью, автономной республикой, или, как знаете, как угодно.
Ну, то есть был главой правительства Крыма, да?
Да, да. И несмотря на то, что большинство населения Крыма, безусловно, тяготеет к России, это действительно Украина. И говорить, что Россия стала моей приемной матерью, это очень трудно. Но что Крым перестал быть моей родиной, я сказать ни в коем случае не могу.
Евгений Федорович, я же, разумеется, этого ничего не имел в виду. Но, разумеется, если мы будем отождествлять понятие «родина» с географическими границами субъекта политических взаимоотношений в данную секунду, мы сильно запутаемся. Для меня, когда я сформировался, когда я вырос, частью моей родины была Грузия. Моя дочь впервые побывала в Грузии, когда я был больше 20, и она никоим образом ей не родина. Ну, это в общем, о другом. Родина и пятно на карте, ну, могут совпадать, могут не совпадать, это не так важно.
Добавляет Александр Привалов. Илья Смирнов.
Вы фиксируете момент, когда социальные организмы размножаются делением. Понимаете, если бы Борис Николаевич в Пуще выпил лишний стакан и отделил, скажем, Рязань, у нас бы сейчас и Рязань была самостоятельной родиной. Но, слава богу, этого не произошло.
Ну, вообще-то говоря, такого рода перипетии происходили на протяжении всей человеческой истории. Делились и соединялись все время. Что было людям, которые, живя в Кёнигсберге, стали подданными русской императрице. Как им было себя вести? Они не очень обратили на это внимание. И я думаю, что вот это правильное поведение.
Это были Илья Смирнов и Евгений Сабуров. Но, знаете, мы прямо сразу столкнулись с ситуацией, вот прямо вот на этих пяти минутах, да, о которых мы с вами разговариваем. Мы говорим о нашей советской родине, той мифологической советской родине, которая у каждого в сознании присутствует. Вот я, например, понимаю, что вот без моих там украинских бабушек мое представление о родине тоже как-то малой полнотою обладает. И то же самое относится к моим друзьям, которые жили в Прибалтике, правда, сейчас все уже в основном оттуда уехали. Прибалтикой, да, мы тогда ее называли. Но я бы хотела вернуться к тому, что сказал Виктор Сагарёв вначале, о том, что родина – это язык. Вот так ли это? Илья Смирнов.
Нет, вы правильно направляете вектор этой беседы, потому что, конечно, этнос определяется в первую очередь по языку и связанный с языком культуры. Но ведь патриотизм не обязательно связан с этносом. Есть люди, говорящие на одном и том же языке, при этом живущие в разных странах и ощущающие себя патриотами отдельно Швейцарии, отдельно Германии, да?
Или там отдельно Франции, отдельно Нидерландов, если мы говорим о Бельгии. Что же нам-то делать? Что же делать нам здесь и сейчас, в холодной Москве 2006 года? Как нам рассуждать о патриотизме?
Это естественная растерянность людей, которые живут в стране, потерпевшей страшное историческое поражение.
Считает историк Илья Смирнов.
Нет же все-таки. Ну, не так же все-таки.
Не согласен Александр Привалов.
Нашли страшное поражение. Риторика. Значит, вот если уж на то пошло, поражение потерпел не страна. Не та, которая была, не та, которая сейчас есть. Поражение потерпел режим. Действительно страшное, несовместимое с жизнью, да. Мы все по этому поводу были, и те, кто радовался, те, кто огорчался, неважно, мы все по этому поводу были некоторое время в шоке, который оправдывал самые преувеличенные высказывания, вроде вот того, который мы только что слышали. Но шок-то, в общем, кончился. Россия была до Советов, Россия осталась после Советов. В общем, это уже пора спокойно осознавать, в этом нет истерики. Была территория побольше, стала территория поменьше. Печально, может быть, не очень. Некоторые радовались, когда отделился азиатское подбрюшье, непонятно чему. В конце концов, это не принципиально. Просто если мы хотим вести беседу более-менее последовательно, нам придется вычленить уровень агрегации. До какого уровня мы разговариваем? Если мы разговариваем об ощущениях каждого из нас как индивидуума, вот, ей-богу, мы легко договоримся, что мы пережили Беловежье, не потеряв определяющих черт своей личности. Если говорить, агрегация другая, ну давайте ее точно назовем, тогда будет понятнее.
Александр Привалов, Евгений Соборов.
Я поддержал бы Александра, поскольку, так сказать, не вижу ничего страшного, никакого страшного поражения для страны и для людей, которые живут в этой стране, никакого страшного поражения не вижу. Вижу действительно некоторые серьезные неудобства для семей разделенных, для вопросов передвижения. Это есть. Но это следствие, так сказать, ну, неустроенности, глупости политиков, еще чего-то в этом роде. Но вовсе это не неминуемое следствие падения советского режима, которое я лично, безусловно, приветствовал. И не в этом дело, а мне кажется, что все-таки дело в том, о чем вот было сказано, что в нашей душе уживается не территория. Крым для меня не территория. Безусловно, это родное. И да, это уживается в моей душе, и никакого противоречия с тем, что и Россия там тоже существует, нет. Никакого внутреннего погрома.
Считает Евгений Соборов. «Свобода в клубе на Брестской. Патриотизм. Сколько родин может быть у человека? Человечество важнее Отечества». Вы знаете, мне кажется, то, о чем говорил Илья, это не вопрос даже исторический. Я полагаю, что это вопрос метафизический, если хотите, или вопрос идейный. Ведь человек советской эпохи, который испытывал патриотические чувства, он испытывал их в связи со всем комплексом Великой Империи, гражданином которой он был. Вот кто он сейчас, этот человек? Какие такие патриотические чувства он должен испытывать? Почему я должна гордиться своей страной, в которой развалится армия, в которой никуда не годится экономика, простите, в которой врач и учитель получают какие-то настолько смешные деньги, что даже стыдно об этом говорить? Почему я должна гордиться страной, в которой отсутствует социальная защищенность, в которой студенты и пенсионеры вынуждены выходить на площади для того, чтобы пытаться хоть как-то обратить внимание правительства на свои проблемы? Вот из чего может исходить патриот сегодня? Неужели только из голоса крови, на чем настаивают неофашисты? Илья?
Лен, маленькое возражение в том, что я говорил, нет ни метафизики, ни тем более истерики. Я думаю, что рухнуло, режим или страна, ну, лучше всего спросить было бы, скажем, у тех 100, по меньшей мере, тысяч жителей Таджикистана, чьими трупами ваххабиты перегородили арыки во время гражданской войны. А как раз представители режима все остались на своих местах. И сытая московская интеллигенция плавно переключилась с восхваления Леонида и Владимира Ильича на восхваление Бориса Николаевича. Еще об этом можно спросить у гастарбайтеров, которые создают витрину процветания этой капиталистической сытой Москвы. Поэтому метафизика здесь как раз ни при чем. Истина чрезвычайно конкретна. Она измеряется в рублях, копейках и годах средней продолжительности человеческой жизни.
Ответ Ильи Смирнова. Алексей Шведов.
Я тоже думаю, что истина конкретная. Я неоднократно бывал в Таджикистане, как раз когда трупы плавали в арыках. Это действительно было. Действительно, я увидел своими глазами трагедию русского населения в Таджикистане. Русского населения. Я не говорю о Советском Союзе. Именно этнических русских, которые жили в Таджикистане и которые не могли выехать на родину. Это было настоящее издевательство, это была жуткая картина. Так любопытно то, что в этот момент это не Борис Николаевич Ельцин не протянул руку и не помог тем, кто должен был выехать. Любопытно, что в этот момент были коммунисты, были многие другие партии, была та самая либеральная интеллигенция, одним словом, был тот самый русский народ, который гордится тем, или многие говорят, что они гордятся тем, что он народ богоносец, что он там избранный и так далее, и так далее. Так вот, весь этот русский народ пальцем об палец не ударил для того, чтобы помочь своим соотечественникам. Я это видел своими глазами. Я был и в Таджикистане, и в Узбекистане, и где угодно. Шла истерика, она продолжается по сию пору по поводу пенсионеров Прибалтики. Вы попробуйте уговорить пенсионера из Прибалтики уехать в Россию. Я говорил с ними, это невозможно. Вся среднеазиатская трагедия так и осталась за кадром, подчеркиваю, у всего русского народа, который гордится тем, что он русский. Это к вопросу о патриотизме. Вы говорили, Лена, о том, гордиться там производством и так далее. Может ли народ гордиться собой, когда не было ни одного голоса в защиту брошенных соотечественников?
Это было выступление Алексея Шведова. К нам присоединился художник и художественный критик Никита Алексеев. И я хочу сейчас к нему обратиться для того, чтобы Никита, который много лет жил во Франции, дал нам свою версию ответа, сколько же родин может быть у человека.
Я думаю, что как минимум одна должна быть. Я совершенно не верю в космополитизм, в то, что можно иметь родину с одинаковым успехом везде. Одна какая-то должна быть. Сколько дальше, я не знаю. Это уже зависит, видимо, от какой-то эластичности души, называйте это как угодно. Про себя могу сказать, что у меня, наверное, три. Те места, которые я вполне считаю своей родиной. И отвечаю за них. Ну, первое, вы знаете, это Крым. Просто дело в том, что меня совсем какого-то младенческого возраста вывозили на целое лето в Крым.
Я вас перебила. У вас соотечественники, Евгений Федорович Сабуров, в общем,
крымчане. Я не хочу навязывать соотечественники, потому что, конечно, для меня это несколько другая родина. Но просто дело в том, что, скажем, русский лес или искупаться в речке мне довелось только лет в 7. А до этого для меня куда более понятным было море, какие-то полынные холмы, вот эти скалы, миндальные рощи и так далее. Вот. Но вторая родина, само собой, естественно, Россия. Третья, да, Франция, в которой я прожил довольно долго. У меня французское гражданство. Но французское гражданство, поверьте, для меня не только удобный способ путешествовать по миру. Эта страна для меня на самом деле является весьма важной.
Спасибо, Никите Алексееву. Сразу второй вопрос я вам хочу задать. Как Франция, по крайней мере, в то время, как вы ее застали, решала свои межнациональные противоречия? Было ли там, я имею в виду, проблемы мигрантов? Вот что такое быть патриотом для француза?
Ну, вы знаете, во Франции есть два таких ключевых понятия. Это pays d'accueil, страна приюта, страна приема. То есть Франция принимает всех. И на самом деле спасибо Франции, потому что она приняла очень многих. А второе, это страна Декарта. Это немножко, конечно, входит в противоречие, потому что принимать всех и все-таки думать, вот здесь какой-то разрыв, который привел, безусловно, к вот этим очень печальным событиям, которые были не так давно.
Но вообще понятие патриотизм обсуждаемо во французском обществе? Это важно для них, вот как для русских? Потому что, если, скажем так, в советские времена мы говорили о советском патриотизме, то в последние 15-20 лет, мне кажется, мы мучительно пытаемся найти, что такое патриотизм, что такое русский патриотизм теперь, наверное, в кавычках. Я не знаю, каков должен быть современный патриотизм. Вот у французского общества в то время, когда вы там жили, были ответы на эти вопросы? И вообще задавались ли они такими вопросами?
Ну, Лен, я не могу отвечать за французское общество, как вы понимаете, ни в коей степени. Это надо спрашивать у премьер-министра Вильпана, который вот сейчас в Москве находится. Я думаю, он более компетентен.
Никита, ну, например, является ли вопрос, патриот ты или не патриот, обсуждаемым при встрече друзей? Или обсуждается ли он в средствах массовой информации во Франции?
Специфических, да. В органах Ле Пена довольно часто.
А так вообще... Mm-hmm. Ты патриот, надеюсь, по-прежнему.
Да. Так вообще-то не очень прилично, потому что это само собой разумеется. Но просто понятие француз — это очень расплывчатое понятие, потому что вот я ведь тоже француз. Ну какой я француз, чертям?
Натурализованный.
Натурализованный, адаптированный. По адаптиям.
Никита Алексеев, возвращаюсь в Россию, в зимнюю Россию 2006 года, в Москву 2006 года, в клуб на Брестской. Все-таки каков может быть новый русский патриотизм? И вообще, нужен ли он, этот самый патриотизм?
Лен, да нет такого вопроса.
Александр Привалов.
Совершенно справедливо то, что сказал господин Алексеев. О патриотизме в более-менее нормальном обществе не говорят, потому что он подразумевается. И тут можно различать две совершенно разные вещи, не очень друг от друга зависящие. Когда идет начальственный поиск патриотизма, патриотических тонов, патриотических идей, etc., это одна песня. Эта песня никогда, нигде, ни в России, ни в любой другой стране не выглядела особенно авантажно. Это всегда неуклюже, всегда не очень умно.
И
чем меньше об этом вспоминать, тем веселей. Но это на самом деле напускное, потому что существует нормальная любовь к родине у нормального человека. И действительно, после колоссальной сумятицы, связанной с крахом режима и распадом предыдущего политического субъекта, сумятица была большая, народ был в абсолютном ошалении, по крайней мере, значительная его часть. Вот по мере того, как пыль укладывается, она укладывается, этот вопрос все для меньшего числа нормальных людей становится вопросом. О чем спрашивать? Ты маму любишь? Ты папу любишь? Да поди ты. Можно я с тобой не буду об этом разговаривать? Это вполне естественно и нормально. И тут, собственно, размышлять-то не о чем. Это не повод для размышлений.
Александр Николаевич Привалов, Алексей Шведов.
Ну, мне кажется, к сожалению, это повод для размышления. И, опять же, я своими глазами видел эту пыль, которая укладывается. Когда разгоняли рейтинг Путина, его разгоняли на патриотической кампании, на кампании войны с чеченцами, на кампании ненависти к чеченцам, бог бы с ним, но на величие русского народа, который воюет с чеченцами. Я видел эту пыль, я видел уничтоженный, я одним из первых уходил в Грозный, я видел, да, все эти самые, и Сержень-Юрт, и все остальные города, и трупы, и все остальное. Вот это та самая пыль, которая оседает. С моей точки зрения, проблема в том, что вот этот официальный патриотизм, который у нас есть, он вполне реальный, он вполне живой, он вполне действующий, он вбивается в мозги людей, в данном случае в мозги, на тот момент, на 99-2000 год, в мозги солдат и офицеров, которые готовы были стрелять в журналистов, потому что они лгут по поводу Родины, они оскорбляют нашу Родину, за которую мы воюем. Это была вполне живая и ощутимая вещь. К сожалению, эта пыль не оседает. Цена, скажем, вот ультрапатриотизма, официального ура-патриотизма, это потеря Северного Кавказа. Посмотрим, какую цену еще придется заплатить за патриотизм.
Это был Алексей Шведов. Илья Смирнов, пожалуйста.
Я очень хотел бы еще раз уточнить терминологию. На мой взгляд, происходит и происходила не война русских с чеченцами, а совершенно закономерная защита страны и всего ее населения от сепаратистов и ваххабитов, в чем принимали участие, кстати, очень многие чеченцы, мы их прекрасно знаем и видим часто по телевизору.
Я категорически с этим не согласен, потому что то, что мы видели своими глазами и видим сейчас на Северном Кавказе, это абсолютно этнический конфликт для тех, кто принимает в нем участие. Даже официальная риторика Первой войны, когда официально говорилось, что мы не воюем с мирным населением, мы не воюем с чеченцами, мы воюем с бандформированиями. Даже эта риторика на месте давным-давно выброшена. Мы воюем с чехами, мы русские, мы славяне, мы воюем с чехами, мы воюем с мусульманами. Увидел, убей его. И я очень хорошо помню, когда я смотрел замечательный фильм Бондарчука, и когда показывают мальчика афганского, девятая рота, да, афганского мальчика, и сзади три человека кричат: «Что ты стоишь? Убей его! Убей!» Это хорошо вбито в голову, это хорошо видно.
Алексей Шведов. Можно Никита Алексеев?
Я еще раз просто прошу прощения, я не знаю, говорилось ли о разнице между дефинициями патриотизма, с другой стороны, национализма и шовинизма. Это, на мой взгляд, совершенно разные вещи.
Давайте, спасибо Никите Алексееву за это уточнение. Давайте мы сейчас закроем эту часть программы, и вот с этого мы, видимо, начнем вторую часть. «Свобода в клубе на Брестской. Патриотизм. Сколько родин может быть у человека? Человечество важнее отечества». В нашем разговоре принимает участие Евгений Федорович Сабуров, экономист, поэт, научный руководитель Федерального института развития образования, философ и журналист Виктор Сыгарев, художник и художественный критик Никита Алексеев, историк Илья Смирнов, Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт» и независимый журналист Алексей Шведов. Мы вернемся после новостей.
«Радио Свобода. Мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни?» Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Большинство россиян, свыше 60%, недовольны работой жилищно-коммунальных служб, показал опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение». Израиль нанес удар с воздуха по сектору Газа, убиты два боевика. Правительство Израиля обсуждает вопрос о мерах против палестинской автономии ввиду победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас». Против автономии могут быть введены санкции. На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь уцелевших из-под гигантского оползня, накрывшего в пятницу деревню в центре страны. Пропавшими без вести числится около 1400 человек, в том числе более 200 учеников и преподавателей школы. В Россию с визитом прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Она знакомится с ситуацией в области прав человека в республиках Северного Кавказа и встретится с членами российского руководства. В столице Пакистана свыше 100 активистов радикальных исламских группировок задержаны в преддверии запланированной ими акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммада. Власти запретили любые демонстрации в Исламабаде. Власти Индии не исключают, что один из крестьян скончался от птичьего гриппа, это показали предварительные результаты анализов. В субботу власти Ирана и Франции подтвердили появление птичьего гриппа на территории их стран. Правительство Ливана больше не будет проводить заседания под председательством президента Эмили Лахуда. Обозреватели расценили это решение как реакцию на призывы к отставке президента, известного своими просирийскими позициями. США призывают немедленно освободить трех своих граждан, похищенных в субботу в Нигерии. Повстанцы захватили также еще 6 иностранных сотрудников американской нефтяной компании. В штате Гуджарат на западе Индии взорвалась бомба, ранены 13 человек.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Брестской. Патриотизм. Сколько родин может быть у человека? Человечество важнее Отечества. Вопросительный знак. За нашим столом сегодня Евгений Федорович Сабуров, экономист, поэт, научный руководитель Федерального института развития образования, философ и журналист Виктор Сагарев, художник и художественный критик Никита Алексеев, историк Илья Смирнов, Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт» и независимый журналист Алексей Шведов. Мне кажется, что все более мы начинаем обсуждать тему, важнее ли общечеловеческое понятие Отечества, важнее ли общечеловеческое понятие патриотизм. Вернемся к тому, о чем в конце первой части сказал Никита Алексеев. Нам, наверное, нужно разделить понятие патриотизма, национализма и шовинизма. Евгений Сабуров.
В действительности очень хочется отделить, но иногда грань бывает совершенно размытая. Вот здесь было сказано, что, естественно, любить мать, и об этом даже не говорят и не спрашивают. Вообще-то говоря, когда речь идет об отношении к стране, к народу, то спрашивают и отвечают. И вот это «за что» со времен Лермонтова хотя бы в русской традиции отвечают. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой не шевелят во мне отрадного мечтать. Ходосевич сказал еще более жестко. Он сказал, что крепче всех твердынь России и славнее всех ее знамен – четырехстопный ямб. Вот чем мы вправе гордиться, а вовсе не чем-нибудь другим. Действительно, пора перестать льстить народу, чем мы все всегда занимаемся, особенно в публичных выступлениях. Мы говорим, народ замечательный, но там Борис Николаевич что-то не то сделал, или кто-то еще не то сделал. Это наш народ, мы такие не очень-то святые. И надо понять, что чувство любви – это не значит оправдание всего, что творит народ, что творим мы. И вы упомянули отношение к гастарбайтерам. Так, кстати говоря, о Франции спросили, как там. Но это же страшная вещь. Да, мы метрополия такая же, как и другие страны Европы. Мы имеем наплыв людей. Как мы к ним относимся? Это что, патриотизм?
Думаю, что нет.
Задает вопрос Евгений Соборов, отвечает Никита Алексеев. А что же это, Никита?
Ну, я не экономист, я не политолог. Я вот как-то просто интуитивно могу только предположить, что это, скорее всего, глупость.
Считает Никита Алексеев.
Это не имеет отношения к разуму. Это вообще это же чистая эмоция. Вот это отношение человека с отечеством, там, с родиной. Мы тут как раз немножко спорили о том, что считают родиной англичане, пустоши или королевы. С чем, как бы, что для них символизирует родина. Я все-таки был за то, что пустоши. И, конечно, когда как бы на пустошах тесно, человек чисто примитивно, очень даже как-то так нехорошо себя чувствует, просто потому что на его пустоши кто-то пришел.
Виктор Сагарев, вопрос у меня. А англичане всегда так относились к своей родине? Или были в их истории периоды, когда они с каким-то безумным интересом оставили свои патриотические амбиции?
Всегда бывают какие-то крайние исторические ситуации, когда патриотизм является как бы некоторым средством. А вот в мирном каком-то отношении это чувство очень примитивное. На самом деле очень много людей, единственное, с чем они могут себя отождествить, это вот с тем, что он, например, японец или русский. Идеальные патриоты – это спортсмены, наверное. Так, во всяком случае, обычно считают. То есть для государства это очень удобные люди. Они являются символами, они представляют страну, но как бы не обсуждают о том, хорошая она или плохая.
И можно
да, ну, немножко за пределами.
Честно, плачут, когда они получают золотую медаль и видят, как поднимается их флаг, как играют гимн. Но для них, я думаю, это на самом деле просто потому, что они настолько исчерпывают свои физические и прочие силы, что когда они выигрывают, это на самом деле для них важнее, чем, наверное, для меня.
Солдаты отчасти тоже, ну, потому что они тоже в такой вот ситуации, когда рассуждать либо нельзя, либо они не умеют, они к другому приспособлены, они на другом сконцентрированы. Солдаты и спортсмены. Вот хорошие патриоты.
Виктор Сагарев и Никита Алексеев. Надо сказать, что я тоже, знаете, иногда плачу, когда вот я наблюдаю, как наши спортсмены победили. Евгений Соборов.
Но я совершенно не представляю себя, чтобы вы плакали, написав какое-нибудь приличное стихотворение, и думал, вот я родине дала.
Совершенно верно.
Но для этого существует другая формула. Айда Пушкин, айда сукин сын.
Да, про себя, да, но не про родину.
Александр Привалов, Евгений Соборов, Алексей Шведов.
Как раз по поводу флага, я понял, что такое, как мне показалось, я понял, что такое американский патриотизм. Еще одна ситуация, когда люди плачут, это было в Штатах, я жил там полгода, работал. Это был Кэп Мэй, это маленький городок на побережье. И каждый вечер был хозяин местного ресторана, сам, ему так нравится. Он поднимает флаг. Вечером он опускает флаг на флагштоке. Он же сам играет на трубе, ну, какие-то несколько нот. Мы все это видели в Голливуде. И я стоял среди американцев, которые просто подошли туда. Это были туристы, и это были местные жители. И я видел, как у людей наворачивались слезы на глаза. И, честно говоря, это было очень красиво. У меня тоже на глазах навернулись слезы. Не знаю, как профессиональный журналист, я должен понимать и чувствовать, что чувствуют люди вокруг. Так вот, мне кажется, что я понял, почему они плачут, почему они приходят. Не потому, что это Великая Америка, не потому, что это великий президент, не потому, что они кого-то разбомбили, а потому, что я стоял и стряхивал пепел от сигареты, я стряхивал его в руку, потому что я не мог представить себе, что в этой чистоте и в этом порядке я стряхну пепел на дорогу. Было видно, что это люди, которые сами стригут свои газоны, сами ухаживают за этими улицами, сами объявили заповедником берег. Они сами, без властей. Они гордились и плакали не потому, что у них хороший президент или губернатор, а потому что вот эта община может в любой момент поставить к чертовой матери и президента, и губернатора. Потому что они не государство, они люди. Вот я видел людей, которые плакали при подъеме флага, потому что официальный патриотизм не может им помешать жить так, как они хотят. Вот еще один пример.
Самый правильный момент для мысли о том, что ты можешь послать государство к дьяволу, смотреть на поднятие флага этого государства. Это замечательно. Но говорить о том, что патриотизм допустим, умилителен, приятен только у тех, кто принимает душ 14 раз в неделю и стрижет газон дважды в неделю, это просто, это логично, это легко отстаиваемая позиция. На мой взгляд, абсолютно бессмысленно.
Не знаю, я бы не сказал, потому что первые 5 дней я все время спрашивал тех, кто меня принимал. Я говорю, а как вот с чем мне выходить на улицу? Вот у меня паспорт, может быть, мне права брать или карточку. Они говорили, зачем? Я говорю, ну как же, меня остановят и проверят, как бы, имею я право находиться на территории США или нет. И они не понимали, о чем я говорю. И когда я первый раз увидел, как мой американец, у которого я жил, как он с кем-то отчаянно ругался и орал, что я подам на вас суд, я спросил, с кем ты разговариваешь? Он сказал, с налоговой полицией. И когда я увидел, как полицейские подходят ко мне, держа руку на открытой кобуре, и я разговаривался потом с полицейским и спросил, а почему, собственно говоря, что я такого сделал, зачем ты отстегнул кобуру? Он говорит, так нас стреляют, потому что если мы нарушили хотя бы один из пунктов регламента, то этих людей признают правыми. Это совсем другой взгляд. Не вижу, почему это так просто. И шок Шереметьево, когда я прилетаю обратно. Я не понимаю, чем я должен гордиться там. И я понимаю, чем они гордятся там.
Обстановка вопроса «должен гордиться» бессмысленно. Должен гордиться, должен любить. Да никому вы не должны. Не гордитесь, да, слава богу. Гордиться
все в эпоху до телевидения. Хотел бы я посмотреть, как решился бы спор западников и славянофилов, если бы у одних было телевидение, а у других нет. В эпоху тотальной промывки мозгов вы, простите, сейчас обязаны гордиться.
Это Алексей Шведов и Александр Привалов.
Замечательная апология последней оставшейся империи. Я бы только хотел заметить, что когда римляне воевали с Карфагеном, они тоже внутри себя в Риме были очень демократичными, но только те народы, которых они завоевывали и грабили, не видели ни малейшей разницы между римскими грабителями и карфагенскими.
Илья, вы это серьезно?
Действительно.
Абсолютно серьезно.
По поводу истории Рима. А цивилизационная миссия Рима? То, что вообще Европа, надо сказать,
а как-то... А кто знает, какая была цивилизационная миссия с другой стороны моря? Ее кто-нибудь наблюдал?
Ну, в общем, многие наблюдали. Провал, промолох, многие слышали.
Не, ну, проще говорить даже о Наполеоне и о кодексе Наполеона, и о том, как его встречали, и как встречали те новые правила. Ведь не за Наполеоном шла Европа, да? Ну, а за теми новыми правилами жизни, свободными и демократическими. И встречали, и с удовольствием.
Я говорю, мы видим, как Ирак сейчас встречает своих освободителей.
Алексей,
я, к сожалению, не был в Ираке, но в Афганистане встречают очень хорошо, поверьте мне.
Между оккупантами, хоть они и воюют под разными лозунгами, часто не бывает никакого принципиального различия.
Вот как-то меня поразила такая фраза Честертона, что, конечно же, испанцы были полными бандитами. Но прекратить эту цивилизацию человеческих жертвоприношений, которая царила тогда в Латинской Америке, это был героический христианский поступок. Поэтому давайте не будем говорить о Риме, не будем говорить об Ираке, это другая тема. А вот я хотел бы обратить внимание из того, что говорил господин Шведов, на то, что Штаты – это коммунальная страна. И что действительность и жизнь общины существенно важнее, чем жизнь страны. И это очень серьезная вещь. Я крайне негативно отношусь к так называемому пакету Казака, который, в общем-то, ликвидировал в нашей стране местное самоуправление под предлогом, что не все доросли до Европы. Это очень плохое дело. У нас действительно начала создаваться муниципальная жизнь, и вот та вертикаль, то выстраивание... Значит, властной вертикали, оно, на мой взгляд, принесет довольно большие беды.
Евгений Сабуров, Никита Алексеев.
И вот вы знаете, я думаю, что на самом деле вот эта вот назойливая советская песенка «С чего начинается Родина» некоторый смысл имеет. Начинается с чего-то маленького всегда. Этим летом я проплыл по Волге, по всей на пароходе. И для меня было удивительно приятно видеть местные какие-то такие заштатные музейчики. Вот этих маленьких городках. Видишь, что местные искусствоведы, ну просто какие-то энтузиасты в сущности, стараются собрать все, что у них есть в городе. Все делают для того, чтобы их городишко какой-то, там, не знаю, Козьмодемьянск, ну просто жил. И вот это вот я на самом деле уважаю.
Свобода в клубе на Обрезской. Патриотизм. Сколько родин может быть у человека? Человечество важнее отечества. Я бы хотела вернуться к тому, о чем говорил Виктор Сагарев, а именно к тому, что патриотизм является примитивным чувством. Я, может быть, даже не сказала там примитивным или сложным чувством, но что он является чувством, а не мыслью. Мне представляется довольно важной в этом разговоре мысль доктора Фрейда о том, что существует так называемый малый культурный круг. Вообще любой национализм он трактует, исходя из того, что образуется малокультурный круг, похожий, ну, на семейный круг, на какую-то общину, в которой все хорошие, да, вот люди, которые собираются в этот самый малокультурный круг, они рассуждают о себе в терминах хорошего, а обо всем чужом в терминах плохого.
Применима ли эта модель к нашему разговору о патриотизме? Евгений Сабуров.
А просто поскольку вспомнили Фрейда, тут бы еще вспомнить его вообще шлягерную фразу относительно того, что любое количество людей можно объединить в любви, если показать общий объект ненависти. Замечательная совершенно фраза, которая очень много объясняет в нашем отношении к другим национальностям. Я должен сказать, что венская психологическая школа возникла одновременно с венской экономической школой. У меня такое впечатление, что в одних кафе. Так вот, если говорить о малой общности, которую сказали психологи, то у экономистов возник термин «расширенный порядок». Расширенный порядок – это тот способ общения, который мы вырабатываем по отношению к незнакомым людям, людям, не входящим в нашу малую общину. И экономисты считали, что это именно порядок обмена, который возникает в порядке человеческого общения и не может быть никем спланирован или задан. Так же, как возникает язык. Это язык всемирного общения, это не значит, что мы все объединены в какое-то человечество с общими целями, которые важнее там отечества, малой родины и нас самих. Это значит, что просто мы научились говорить друг с другом, научились общаться. Это очень сложный процесс. И вот преодоление всяких, так сказать, неприятностей национализма не влечет за собой отказ от «я» и от своей души, но необходимо вырабатывать какой-то расширенный порядок. Порядок уже не малой общины, где все хорошие, а все остальные плохие, а порядок, который позволил мне с незнакомым человеком общаться нормально и не лезть сразу за дубиной, немножко подождать.
Считает Евгений Сабуров. Я вот к Александру Николаевичу Привалу хочу этот вопрос обратить. Все-таки патриотизм – это рациональное понятие или нерациональное чувство?
Да нет, конечно. Если мы все сходимся на том, что патриотизм есть любовь к родине, собственно, удалее сказано, патриотизм – любовь к отечеству. Вот. Если патриотизм – это любовь, то какая же к дьяволу рациональность? В ту самую секунду, когда ты можешь объяснить, за что ты кого-то любишь, твердо знаешь, что ты его не любишь. Патриотизм интересен, важен, хорош до тех пор, пока он описывается великой толстовской формулой «скрытая теплота патриотизма». Пока она скрытая от тебя и от наблюдателя, она полезна. Когда она выходит наружу, как сахар в прошлогоднем варенье, она обычно становится вредна.
Считает Александр Привалов. А как Виктор Сигарев считает?
А можно я расскажу вот историю, которая была со мной, и она неожиданным образом связывает распад Советского Союза, психоанализ и как ни странно, патриотизм. Это было в 91-м году, а у меня был приятель, он и есть сейчас, но давно уже его не видел, это американский психоаналитик Роберт Бозна, которого занесло, вот он попал в эту историю там с баррикадами, и мы бродили с ним по улицам. Я, естественно, переживал, говорю, типа, сейчас вот там большевики опять придут, говорил, он говорит, слушай, говорит, не волнуйся, побеждает тот, чья греза сильнее, а у этих, говорит, у них даже не греза, а тоска. Тогда у Ельцина было что-то, может быть, тоже примитивная такая, но грёза. Это почувствовали таманцы, почувствовали простые москвичи. Мы с Лёшей вот там оказались практически под танками.
Да, когда по нам стрельнули из ДШК, это была красивая грёза.
Слушайте, ну если продолжать эту мысль, то сейчас как-то грёз не так уж много.
Не, ну грёза – это психоаналитический термин. Dream, там, сон, я не знаю, мечта. Есть американская мечта, правда?
Ага, а у нас всегда была русская идея, только она куда-то делась в последнее время. Была американская мечта?
Это разные вещи. Мечта и идея – совершенно разные вещи.
Как смешно. Американцы, которые считают себя нацией довольно рациональной, вот у них американская мечта.
Русская идея – это патриотизм как средство, а американская мечта – это патриотизм как цель.
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, Виктор, объясните, вот что такое патриотизм.
Государство всегда использует национальные эмоции, как, например, делал Гитлер. Он как бы начал с патриотизма. Создал национал-социалистическую партию. Потом стал как бы уничтожать другие народы. Развязал мировую войну. Ему это было очень удобно, но очень плохо для Германии в итоге, для немцев.
Это патриотизм как средство, а патриотизм как цель?
А как цель, ну, человек просто чувствует себя русским и счастлив. Или японцем.
Виктор Сигарев, Никита Алексеев.
А мне вот кажется, что хороший патриотизм бесцелен. Ну вот я чувствую себя русским. Просто потому, что я здесь родился, потому что думаю в основном по-русски, говорю по-русски.
Я прошу прощения, но мне кажется, вы не противоречите друг другу. Потому что вот когда вы говорите бесцелен, то вы говорите относительно того, что он уже самодостаточен, он уже, это уже хорошо.
Да я просто это знаю. Да,
вот и как раз он это и говорит, так сказать, что это не средство для какой-то цели. Вот у нас есть феномен отложенной жизни. общем, в нашем народе это распространено. Вот я сделаю то-то, после этого я начну там жить. То есть у меня цель где-то впереди. И вот я буду патриотом, и тогда у нас будет больше мяса, молока и стали, да? Вот, в едином патриотическом порыве мы, так сказать, выроем там какой-нибудь котлован. Если же патриотизм – это просто, так сказать, чувство хорошего, чувство комфорта, в таком большом смысле этого слова, так сказать, то это уже совсем другое.
Не нравится мне это, по-моему, вот извините, бога ради, но вот с той толстовской формулой это как-то очень плохо сочетается. У Толстого, в сущности, сказано, и с хорошим толстовским многословием объяснено, что вот эта самая скрытая теплота от патриотизма и является тем движителем, который делает, возможно, великие дела. И не обязательно для этого затевать вторжение Наполеона, чтобы это проверить на практике. Мне очень толковые, очень прагматичные, очень свирепые предприниматели, не сговариваясь друг с другом, говорили одно и то же, что в начале 90-х, когда они начинали свои дела, свои предприятия, свои компании, они все понимали, что они не только свое дело делают, но они Россию поднимают. И на этом были сверхусилия. Потому что на одном желании раскрутить свою контору, длинных сверхусилий добиться ни от себя, ни от коллектива нельзя. Они искренне верили в то, что они работают на себя и на родину. И это не было показным. В то время слово «патриотизм» не было модным. Это топливо, на котором делаются великие дела. Если не делаются великие дела, топливо можно использовать для обогрева помещения. Да.
Я хотел бы добавить буквально одно слово. Я совершенно согласен. Это очень любопытная зависимость. Когда не говорят о патриотизме наверху, когда слово «патриотизм» не в моде, очень много патриотов. Горбачевскую эпоху, где-то в городе Ангарске, я встречал тетку, которая говорила, как я рада, наконец я поняла, что я русская. Она купила телевизоры в Москве, она их привезла, продала, она открыла магазин. У нее не было никаких перспектив в этом Ангарске. Она говорила, я горжусь, как здорово все идет, еще 10 тысяч таких, как я, и все будет нормально. Я встречал тех же бизнесменов, которые говорили о том, что они гордятся. И в эпоху, когда патриотизм становится модным, когда он становится официальным, когда он становится пафосным, часто ли мы услышим, чтобы кто-то в каком-нибудь маленьком городе, в том же Мышкине, сказал, я горжусь тем, что я русский.
Алексей Шведов и Александр Привалов выступали. А что это означает, что сверхусилие сейчас невозможно? Вот то сверхусилие, о котором Александр Николаевич говорил.
Они стали менее популярны. И это не вопрос казенных патриотических заклинаний. Это вопрос условий для деятельности. В 90-х годах многое было не так. Многое было очень не так. Чего уж там. Но одно было так. Свобода действий была больше. Свобода нужна в том числе для больших дел. И больше или меньше проявляющихся энтузиастов, нет, не по природе энтузиастически настроенных людей, а деятельных энтузиастов, прямо зависит от количества свободы в стране.
Александр Привалов, итак, мы добрались до позиции, когда мы выясняем, что патриотизм – это не последнее прибежище негодяев, а патриотизм – это нет. Вещь, которая должна обеспечиваться
простите,
свободой.
Патриотизм – жизнь... последнее прибежище негодяя, ровно в том смысле, в ком-то было сказано. Когда негодяй уж больше некуда деваться, он прячется за патриотизм, за наименее оспариваемую вещь.
Спасибо, Александр Привалов, за это уточнение. Илья Смирнов.
Человек вообще-то существо общественное, и для него нормальное чувство солидарности со своим социальным организмом. Что этому препятствует? Это расслоение внутри организма. Вот та самая американская община, которая действительно замечательная, но она ведь создалась из того, что американские фермеры бесплатно, фактически бесплатно за гербовой сбор получили землю. Вот неграм в основной массе эту землю не дали после освобождения, так же, как нашим крестьянам. И в результате проблемы с ними сохраняются в Америке до сих пор. И у нас в 90-е годы наше, скажем так, третье сословие отпустили из-под так называемого тоталитарного гнета, хотя он был давно уже не тоталитарный, тоже без собственности, без земли. И поэтому сейчас я, как человек, отоваривающийся на оптовом рынке у метро «Теплый стан», не могу чувствовать солидарность с той публикой, о которой рассказывает газета «Коммерсант» на полосе «Светская жизнь». Они для меня такие же чужие, как какие-нибудь папуасы.
Так считает Илья Смирнов. Александр Привалов.
Но на самом деле требование того, чтобы социальный организм был одинаков, я в таком социальном организме задохнулся. И вообще я не хочу жить в социальном организме. У меня свой как-то есть организм. Слава, дай бог, чтобы он был здоровым.
Последнее, вот что меня волнует. Нужна ли вообще-то русская идея для того, чтобы быть патриотом?
Каждый говорит о том, чего ему не хватает. Вот американцы говорят о мечте. У нас с мечтой все в порядке, у нас идей нет. Нам надо что-нибудь рациональное. Я думаю, что поиски вот такой вот объединяющей русской идеи – это некоторый род интеллектуальной игры, которой кто-то занимается, кому-то это интересно. Для жизни страны никакого значения это не имеет.
Так считает Евгений Сабуров.
По-моему, это пройденный этап. Это какие-то такие вот псевдоусилия. Просто это не в духе времени, не мейнстрим, на самом деле.
А что мейнстрим, Виктор?
Ну, плюрализм какой-то, наверное.
Считает Виктор Скарев.
Ну, как-то мне наоборот кажется, что плюрализм перестает быть мейнстримом.
Александр Привалов.
Собственно, вот проживаемые нынче карикатурные скандалы, они кончают плюрализм. Вот на этом месте все и кончится. Что же касается до того, что нужна ли русская идея, нужна ли национальная идея России, мне всегда казалось, что это очень странно поставленный вопрос, действительно какой-то кабинетный, нечеловеческий. Что России было нужно и что вроде начало появляться? Это идея нации. Осознание себя нации, ведь это до сих пор не случилось. Россия в том смысле, в ком сложились в нацию французы, до сих пор в нацию не сложила. Эта идея, в общем, на мой взгляд, разумная. Она вроде бы начала проявляться, а в последнее время как-то об ней стало меньше слышно. Да потому что в последнее время о многом стало меньше слышно. Какое-то такое время стало немножко сероватенькое.
Считает Александр Привалов. Алексей Шведов.
Ну, мы забыли, мы вспомнили и Толстого, и Лермонтова, забыли только самое главное массовое, расхожие слова, а именно «за державу обидно». Вот есть мечта, есть идея, а у русского народа основное – это обида. Вот выроют котлован, да, огромный, а он никому не нужен. Вот как «за державу обидно». А касательно национальной идеи, ну, что проще-то? Привести идею сверху в соответствии с обычными чаяниями людей. Ведь что такое американская мечта и американская идея? Это роскошные дети и сытые, ухоженные старики.
Алексей Шведов, Илья Смирнов.
По поводу русской идеи, скажешь, ну, глупость это какая-то, отдает какой-то замшелый этой, как ее там, религиозная философия, а в ответ тебе говорят, ну, вот китайская же идея существует. Но то-то и оно, что она ведь не совсем китайская, ведь и Маркс, и учитель Кун, которым следуют современные китайцы, принадлежат всему человечеству. И нынешняя так называемая китайская идея – это общечеловеческий вектор прогресса.
Спасибо, Илья Смирнов. Никита Алексеев.
Вот я совершенно согласен с Алексеем Шведовым насчет того, что у нас главной национальной идеей стало вот это вот «за державу обидно». А на обиженных, как известно, воду возят, а то еще что-нибудь похуже. Это, надо сказать, касается и вот людей, которые сильно озабочены карикатурами по поводу их обиженности. Мне за державу не обидно. Я могу обижаться, стыдиться самого себя, например, если я что-то не так сделаю. И в этом смысле мне никакая русская идея абсолютно не нужна.
Если позволите одну цитату, мне просто представляется, она как-то впишется в нашу сегодняшнюю беседу. Я имел ее удовольствие эту фразу слышать из уст покойного Сергея Сергеевича Аверинцева много-много лет назад на лекции в университете. Он сказал следующее. Удивительная эта вещь, национальный вопрос. Что о нем не скажи, выходит глупость.
Спасибо Александру Привалову, Никите Алексееву. Свободы в клубе на Брестской. Патриотизм. Сколько родин может быть у человека? Человечество важнее отечества. За нашим столом сегодня были историк Илья Смирнов, математик Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт», художник и художественный критик Никита Алексеев, независимый журналист Алексей Шведов, философ и журналист Виктор Сагарев, экономист и поэт Евгений Федорович Сабуров, научный руководитель Федерального института развития образования. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».